9:09 в Перми. Здравствуйте, друзья. Это утренний разворот на Пермском эхе. У микрофонов Роман Попов и Евгения Романова.
Всем доброе утро. Я замещаю сегодня Нину Соловей.
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Для вас по-прежнему. Первая история, которую я хотел бы вам презентовать. Женя меня на нее наткнула. Я не хотел об этом говорить, но, тем не менее, мне придется. Ты понимаешь, очень часто нас дурят. Нас, нашего брата, Сережу Слободина, тебя, меня, всех. Всех. Вот, например. Вот смотри, что это за сообщение?
Кто обидел сегодня Романа Сергеевича?
59 рук, конечно же. Они пишут, смотри. Странная вспышка в Перми могла быть явлением гало. Сотрудник планетария, энергетик и метеоролог прокомментировали вспышку света, которую пермики наблюдали вечером в субботу. Самой вероятной остается техногенная теория. Заведующий кафедрой метеорологии ПГНУ Николай Калинин сообщил 59.ru, что данное явление может быть трактовано как явление гало, атмосферное оптическое явление. На улице Грибоедова идет масштабная стройка. В круглосуточном режиме там проводится работа. Вспышка, по предварительным данным, возникла в этом районе. На большой высоте идут сварочные работы. Включили прожектор, направили в небо, и в определенный момент времени атмосфера была готова принять данную световую вспышку. Тогда была облачность, которая состоит из отражающих частей, возник эффект гало. Если бы была Луна или Солнце, вспышка была бы сильнее. Такое явление бывает нечасто, но в данном случае вероятность того, что это гало, очень высока. Эпицентр вспышки был именно там, говорит Николай Калинин.
И?
Надувательство. Это надувательство. Я тебе готов ручаться, что это надувательство. Понимаешь, так... Студент, который попадает на экзамен, которого он не знает, начинает рассказывать тот параграф, который он знает. Ну, вот понимаешь, вот он вытягивает билет, там один вопрос, а он рассказывает другой, только потому, что он его учил. Так все хором начинают рассказывать о чем-то, что они знают, вместо того, чтобы принять очевидное. Принять очевидное.
Очевидное?
Очевидное заключалось в том, что эта вспышка обозначает все. Мы остались здесь. Они нас с собой не возьмут. Они уже улетели. Они сейчас где-то на подлетах к Сатурну, где находится, как мы знаем из фильма «Интерстеллар». А ведь это было предупреждение.
Просто пересмотрел.
Находится вот эта вот черная дыра. Находится вот эта черная дыра. Да, и очень скоро они улетят туда. Я не знаю, доживем ли мы с тобой 124 года. 124 года до того момента, когда будет возможность... расследовать вслед за ними. Или как там было в этом самом замечательном кино. Все, то есть именно после этой вспышки мне стало понятно. Мы остались здесь, нас, не предупредили, б, не взяли, как хотите, так и живите. На самом деле весь мир такой вот... А это же очень маленькая часть, да, нашей реальности, вот этот вот цивилизованный мир. Это эти несколько сотен, может быть, тысяч человек, которые знают, которые причастны, которые сейчас отправили ведущих астронавтов мира к этим самым кольцам Сатурна.
Нет, Роман, это просто сварочные работы.
Вот, пожалуйста, и верь в сварочные работы, и верь, да, верь. Пусть тебе объясняют, это сварочные работы, которые я видел весь город. А я знаю, на самом деле, у меня есть твердое ощущение, что в ночь субботы на воскресенье, они улетели, и теперь они там движутся к другим мирам, планетам, звездам, а мы остаемся здесь проводить утренний разворот, и прямо сейчас у нас на очереди обзор прессы. Ну ладно, давай, значит, не откладывая в долгий ящик, читаем газету «Коммерсант», что нам еще остается?
Опять возвращение в эту реальность после такого космического романтического предисловия.
Ну, конечно, за Большое Савино поборются почти все аэропортовые холдинги. Слушай, даже уже не смешно. На этот раз интерес к международному аэропорту Пермь проявили новые инвесторы. В предстоящем отборе планирует принять участие холдинг «Аэроинвест».
Когда это уже случится, понимаешь? Когда?
Некий инвестор под названием «Российский фонд прямых инвестиций», «Базл Аэро», «Аэропорты регионов», «Новопорт». Эксперты говорят, что больше шансов приобрести пермский аэропорт есть у того инвестора, который на данный момент не занят реализацией крупного инвестпроекта и, соответственно, может привлекать крупные кредиты. Слушайте, ну подождите, ребят. Ну, мне кажется, что у меня скоро подрастет сын, который успеет закончить школу. Он успеет поступить в какой-нибудь университет, отучиться там пару курсов и на практику прийти к нам. И вот он придет на практику.
Инвесторов все будут выбирать.
А у меня есть какое-то ощущение, что я ему в качестве практического задания дам текст по поводу инвестпроектов и аэропорта Большое Савино. И он бодро абсолютно, знаешь, это для молодых журналистов-практикантов, это вот эта вот бодрость, она как-то естественно, он напишет. Что-нибудь там со словом «эврика» или там со словом «наконец-то» Большому Савино найдут инвестора. И это будет... Да, так и будет, поверь мне. А мы как взлетали с этого сарая и приземлялись в этот сарай, так и будем взлетать и приземляться в этот один и тот же сарай.
Я не понимаю, проблему найти инвестора. Проблема-то в чем?
Ну, как обычно, проблема в том, что кто-то должен у нас в конце концов взять и поступить со своими интересами, чтобы кто-то другой этот аэропорт построил. А никто поступаться не хочет. А что ж сразу журналист-практикант? Почему не проектировщик аэропортов? Антон пишет нам, и, по-моему, это замечательно. Действительно, вполне возможно, будет еще хуже. Значит, когда мой дрожайший отпрыск подрастет до того, чтобы стать проектировщиком аэропорта, вполне возможно, что именно он будет переделывать это Большое Савино. Черт не шутит. Так, значит, ну, в «Коммерсанте» 5 и видят, за Большое Савино поборются почти все аэропортовые холдинги. Так, дальше смотрим в «Коммерсанте».
Про Крым там было.
Ну, про Крым было в ленте новостей, и про Крым сообщалось следующее. Значит, со ссылкой, я так понимаю, на Палсон Челяха, жители Пермского края могут воспользоваться удобной логистикой и субсидированными тарифами на авиаперелеты, в первую очередь в Крым.
Ну, это, я так понимаю, это лишь означает, что традицию того лета продолжает в этом году.
Вот смотрите, по этому поводу... Давай остановимся, потому что я сначала не хотел на этом останавливаться, потому что вроде как подробностей нет. А сейчас подумал, а почему бы и нет? Давай. Окей. Итак, значит, смотри, как сообщил у себя в блоге министр физкультуры и спорта края Павел Лях, это стало возможным, ну, собственно, субсидированные полеты в Крым. После того, как Прикамье включили федеральную программу развития курортов Черноморского побережья, которая стимулирует увеличение турпотока на российское побережье Черного моря. Планируется, что в рамках этой программы будут сформирована гибкая линейка цен на авиабилеты. Вылеты планируется осуществлять, начиная с апреля 15-го. 31 регион, в том числе и Пермский край, ну, слава богу, нас включили хотя бы в число платежеспособных регионов. Что значит включение в эту программу? То есть нас признали платежеспособным регионом, раз... И признали, что у нас есть достаточное количество людей, которые действительно могут в случае чего в этот самый Крым лететь и там отдыхать.
Конечно, билеты раскупили, как я помню, еще весной очень быстро, и многие не могли достать эти дешевые билеты. Или это не про то?
Дело не в том, что их раскупили. Дело в том, что насколько... Это вот мое личное ощущение, оно не подкреплено исследованиями, но насколько мне кажется... А билеты не поступали в продажу в чистом виде. Билеты были тут же распределены по неким компаниям, которые то ли их выкупили, то ли что-то, то ли как-то, в том числе и бюджетным. Вот мне так кажется. Потому что...
Ну, в турагентствах они были. Как-то очень быстро и...
Ну, не очень долго. Да. Я просто поясню. У меня абсолютно четкое ощущение того, что невозможно с такой скоростью, с которой кончились билеты, там было буквально пара суток, невозможно с такой скоростью выкупить все билеты. Билеты, которые предполагались для Пермского края. То есть, почему я отталкиваюсь от этого ощущения? У нас в городе живет около 1 000 000 человек. Из них количество людей, ну, скажем так, вот этот вот социальный срез, которые могут лететь в Крым, он, ну, все-таки чуть меньше, чем эти самые 1 000 000, да? Из них там еще можно посокращать. Самый простой вывод, к которому ты придешь. Если бы все эти билеты были в открытой продаже, даже их все купили, в реальности купили из открытой продажи все эти билеты, которые были, то у нас с тобой было бы по десятку общих знакомых, которые бы туда летали.
Люди летали.
Смотри, а между тем из моих знакомых от силы 1-2 человека. То есть не в таком количестве. Там было реально много рейсов, много мест... И если бы они все действительно были раскуплены из свободной продажи, то, еще раз повторюсь, у нас с тобой было бы очень много. И вполне возможно, и у нас на работе бы кто-нибудь непременно.
Ты знаешь, я же сидела на вокзале в Геленджике, когда отменили мой рейс, и люди из Симферополя также сидели напротив меня. Мне было время с ними пообщаться и познакомиться. Говорю, как вы успели? Да, мы быстро просто знали, пошли и купили билеты.
Ну, вполне возможно.
Вот целая семья такая сидела.
Еще раз повторюсь, вполне возможно, потому что у меня нет никаких исследований на этот счет, не более чем личное ощущение. Вполне возможно, действительно так оно и было, и я просто не успел. Значит, ну теперь мы все-таки к этому, к 2015 году. Итак, вроде как мы попадаем снова в программу с субсидированными полетами в Крым. Вроде как снова попадаем. Подробностей этой программы нет, подробностей ценовой политики нет. Но очевидно, что в отличие от прошлого года, ну, мне кажется, что в отличие от прошлого года, Крым в субсидированном виде таком, да, стал, в общем, намного, намного привлекательней. Ну, вот так вот, ну, руку на сердце. Если в прошлом году, прошлым летом, за деньги, за которые можно было попасть в Крым, в общем, можно было попасть и в Турцию, там, а то и там и подешевле, и там еще куда-нибудь на популя, там, Болгарии, всякие Египты, то сейчас
только
есть
в Крым
скромное ощущение, что вот, блин, ведь только Крым.
И многие будут выбирать это место, потому что не попали за границу. Да?
Значит, смотри, дальше не так давно, я сразу раскрываю карты, не так давно я сидел, собственно, с листочком бумаги и со своей любимой женой, и мы вот так вот просто очень умозрительно, не строя никаких отдельных планов, просто прикидывали, ну, допустим, Крым прикидывали мы. Но сколько бы это стоило? И мы вот прикидывали разные варианты. Семья отправляется к морю.
Но это зависит от того, ЖД, машина или самолет.
Значит, так вот, самая дешевая уехать на машине, но в общей сложности вот эта поездка на автомобиле, по нашим прикидкам, выкатывалась примерно, да, я, возможно, сейчас округляю в сильно большую сторону, но примерно 1060. Сама по себе поездка. Да,
это очень экономно.
Я не включил в нее...
Ничего не включил в нее.
Отдых в Крыму сам не включил. Я 60 тысяч посчитал тебе, собственно, саму поездку с амортизацией, с бензином, с гостиницами по дороге и так далее и тому подобное. Ну, я предполагаю, что, в общем, семья наверняка должна как-то...
Без жилья в Крыму и без питания в Крыму.
Безусловно. Я этого ничего не посчитал. И сразу же я тебе скажу, что, конечно, это довольно такой, но специфический вариант поездки. Далеко не все могут его выбрать и на нем остановиться, я имею в виду вариант автомобильный. А вариант железнодорожный или вариант самолетный, упаси Господи, это намного дороже. Крым, несмотря на то, что он вроде как наш, реально неприступное место. Ну, вот так вот. Намного более неприступное, чем кажется на первый взгляд. И не дадут мне соврать люди, вот я смотрю, вот у меня и в ICQ они есть, которые в прошлом году ехали туда на машине и стояли очередь на этот паром. Это, безусловно, приключение, но оно такое, знаешь, оно специфическое приключение.
Я правильно понимаю, что там собираются строить мост, и будет проще туда добраться?
Смотри. Вот есть очень важная штука по поводу моста. Насколько я на данный момент обладаю информацией, его, не начали строить, нет проекта, нет желающих сделать даже проект.
И еще кризис.
Нет людей, которые готовы вложиться в этот самый мост. И как-то снова возникли варианты, а давайте мы не мост, а давайте мы тоннель. И как-то снова стали возникать мысли на тему того, что ну хорошо, мост, тоннель, но это когда еще будет? В общем, надо отметить, что этот вариант... Если он и состоится, я очень надеюсь, что у нас появится такое быстрое автомобильное сообщение с Керчью. Я очень надеюсь, потому что там невероятно сложная штука. Ведь сам по себе вот этот вот мост, как инженерная конструкция, когда он появится, или там этот тоннель, что ли, что-то там еще, ну, он очень быстро войдет в топ самых сложных и самых таких масштабных и затратных проектов.
Мне бы хотелось вот спросить людей, несмотря ни на что, поет он не в Крым или нет? Может, какое-то голосование?
Так вот теперь смотри. Во-первых, мы запускаем голосование. Значит, первое голосование у нас будет звучать следующим образом. И несмотря на это, рассматриваете ли вы Крым как место отдыха в 2015 году? Несмотря на то, что сложно добраться, что, в общем, намного дороже, чем казалось бы, и так далее, но рассматриваете ли Крым как место отдыха в 2015 году? Этот вопрос у нас уходит на голосование. 207-05-15. Да, рассматриваю. Да, вполне рассматриваю Крым как место отдыха в 2015 году. 207-05-25. Нет, не рассматриваю.
Неважно, как вы собираетесь добираться, машина или самолет.
207-05-25. Не рассматриваю. 207-05-15. Рассматриваю Крым как место отдыха. Все, значит, принимаем сейчас звонки на нашу голосовательную машинку, слушаем рекламу, потом вернемся в эту студию и пообщаемся.
Спонсор часа – клининговая компания «Росса Нова». Полный комплекс услуг по уборке помещений и территории любой сложности. При заключении договора на 2015 год в январе – месяц обслуживания в подарок. Сайт rossa-nova.ru.
Вот смотрите, вот. Да уберите мне звук, уберите мне звук.
Спокойно.
Да. Роман
это
Попов,
ты все из-за вспышки переживаешь.
Смотри,
да.
Да. Я переживаю из-за того, что я просто не успел. Кстати, вот лирическое отступление. У Киры Булычева был замечательный рассказ. Один из рассказов Киры Булычева был просто прекрасный. Про то, как мужик получил приглашение на космический корабль, который отправлялся вот туда, вот в иные миры, и опоздал на него. А опоздал почему? Потому что вот он вроде бежал к назначенному времени. Тут сосед его остановил, что-то давай спрашивай. Тут еще кто? Тут дети какие-то.
Земные дела.
Абсолютно. И вот весь рассказ про то, как он вроде торопится и не успевает. И ракета взлетает из-за пустыря. И вот я себя после этого сообщения о вспышке с субботы на воскресенье чувствую примерно так же. Мне кажется, что что-то мы упустили. Хотя, конечно, это явление гало-гало, да, вспышка в небе, все это дело. Так, значит, смотри. Жек пишет, посмотрел путевки в Грецию, ценник на троих за 230, лучше вложу деньги в дачу, чем поеду в Крым. Это пишет нам Жека. Жек, ваше право. 207-05-15. Вы рассматриваете Крым как место отдыха вашей семьи в 2015 году? 207-05-25. Вы не рассматриваете Крым как место отдыха вашей семьи в 2015 году? А 2-066-066, собственно, телефон для тех, кто, во-первых, готов ответить на этот вопрос, а во-вторых, пообщаться с нами по поводу цен. Вот нам интересно, да, вот с какого, до какой планки или с какой планки для вас это уже будет вариант. Здрасте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Борис, я хотел внести небольшое уточнение вот в ваш комментарий. Во-первых, по последней информации, уже проект моста готов, именно моста, и более того, уже определен правительством подрядчик. Это будет фирма Ротенберга.
Ну, в этом-то году не построили.
Значит, тут...
Нет, конечно, это...
Ну, вот об этом и речь.
Будет строительство.
Как стояли все в пробке, так и будут стоять.
Не, ну, во-первых, я очень рад, на самом деле, если это действительно так, потому что я поясню, это будет, согласитесь, уникальное для России... Для новой России уникальное инженерное сооружение. И, наверное, оно попадет в топ таких сложнейших инженерных инфраструктурных проектов, ну, допустим, десятилетия или двадцатилетия вообще во всем мире. Потому что это абсолютно неординарный, неоднозначный, не рядовой проект, который там надо построить.
Несомненно, это очень сложный проект.
Вот.
Его предварительная цена уже где-то 260 с лишним миллиардов, но это еще она, возможно, значительно увеличится.
Возможно, но в любом случае вот эти вот там 20 с небольшим километров, которые автомобильный поток будет нестись над открытым морем, это очень круто.
Там одновременно и железнодорожный мост будет.
Конечно. Ну, а теперь давайте все-таки рассмотрим вашу историю. Вы в Крыму со своей семьей в 2015 году планируете отдохнуть?
Лично я не планирую, но считаю, что многие семьи туда поедут именно благодаря тому, что если авиабилеты будут дешевые, вот мой товарищ, например, ездил в Крым по железнодорожным путем осенью, и ничего, так сказать, ну, немножко там так сказать, буквально небольшая была задержка, так сказать, на паромной переправе, так сказать, железнодорожных вагонов через пролив, и все, и туда, и обратно, в общем-то, добирался.
Остался доволен, да?
Да.
Стоимость на одного человека авиаперелета Пермь-Симферополь, по вашему мнению, какая должна быть, чтобы, собственно, народ из Перми валом пошел?
Ну, она, по крайней мере, должна быть дешевле, чем стоимость перелета в Турцию.
Ну, дешевле, чем стоимость перелета в Турцию. Я вот не знаю, как в путевках в Турцию, я не знаю, как вычленить там стоимость перелета.
Ну, имеет в виду просто наш слушатель самое популярное направление за границу.
Ну,
правильно?
Понятно, ну, понятно, да, да, понятно, спасибо вам большое, спасибо. Так, в 2013 году ездил в Грецию на троих за 72 тысячи, в 2014 не поехал, так как цены поднялись, тоже место на 20 тысяч, Крым не готов, цена качества, сомневаюсь в этом, пишет нам Денис. Денис, ну, тут смотрите, какая история. Я говорил уже про Крым неоднократно. А нет никакого цена-качества? То есть, если вы рассматриваете Крым как место, где вы найдете отель 5 звезд All Inclusive, то, в общем, действительно ищите другие места. Крым — это немножко другое место само по
после
себе.
Новостей,
да, получается. Конечно, продолжим.
Пермский разворот.
Спонсор часа — клининговая компания «Росанова». Полный комплекс услуг по уборке помещений и территорий любой сложности. При заключении договора на 2015 год в январе месяц обслуживания в подарок. Сайт rosa-defisnova.ru.
Ну, смотрите, здесь же ситуация, на самом деле, она очень простая. Ну, я сейчас очень абстрактными цифрами ее обрисую. Лет 10 назад вы приходили на работу. Ну, вот на какую-нибудь там ту самую свою первую работу после студенчества. Ну, так условно, да?
Кого-то 20.
Ну, там у кого-то 20, ну, не принципиально. Я так условно говорю, 10 лет назад. А вы приходили на работу, и вам платили, ну, там, допустим, в переводе на доллары или евро или там что-нибудь еще, а вам платили, ну, какую-нибудь определенную цифру. Я не знаю, там, давайте абстрактно остановимся на сумме, допустим, там, в $500. Вот лет 10 назад, или там, $350, допустим, 500. Там вы получали зарплату в $500. И это считалось для вас хорошо, приемлемо. Я имею в виду в переводе на рубли. Потом стали постепенно меняться цены, условия, запросы, у вас появились и какие-то дополнительные интересы, вот, и ваша зарплата подрастала, и вы вроде как по карьерной лестнице куда-то двигались, возможно, сменили работу, ну, то есть как-то вот постепенно вот вы все вот так вот вырастали, и вот в какой-то момент вы поехали в Турцию, Грецию, Таиланд, вы побывали там в Праге, допустим, да, и даже там на 2 дня скооперировали с друзьями, мотнулись в Париж, а потом вернулись обратно. И, в общем, вот вы как-то такой вот...
Знаете, смотрели такой... мир.
Да. То, может быть, вы не сильно большой миллиардер, но ведь у вас и зарплата уже не $500, а там уже вполне себе приличный, там, допустим, 1000-2 долларов с небольшим, там, да. И вот в один прекрасный момент вас спрашивают, а поехали в Крым? Вы говорите, да ну какой Крым, о чем вы говорите? Какой Крым?
Что
ну,
я не видел?
Что я там не видел? Конечно, я на Маврикии был, а вы мне Крым. Ну или там, я не знаю, там можно, ну допустим, был на Маврикии, да, а вы мне Крым. Проходит немножечко времени, чуть-чуть, там, один отдельно взятый, 14-й год, и ваша зарплата снова $500. Вот 600. Там, не 500, как 10 лет назад, когда вы приходили на работу, 600. Вот что вы сейчас с этим будете делать, братцы? Что вы сейчас будете с этим
как
делать?
Как тебе написали, что делать? Экономить на поездках и покупать дачу.
Смотри, вот
отдыхать
я,
на даче.
Вот смотри, ваша зарплата снова $500-600.
Снова к земле вернуться грядки копать.
Вот вы возвращаетесь снова в состояние, из которого выходили когда-то вот тогда-то. И вот в этом состоянии, находясь, вы смотрите, знаешь, новостные ленты и обнаруживаете, что, оказывается, у нас, да, Пермский край входит в число вот этих вот самых, которые там субсидированы и так далее, могут летать в Крым. В Крым. И вот вы начинаете думать и чесать репу, а может и правда Крым? Тем паче, что вроде как действительно, но не 250, вы... Кидывается Грецию, может быть, и Крым. И вот вы чешете себе усердно репу. И если вы приходите к выводу, что Крым это вполне возможно, 207-05-15. Если вы приходите к выводу, что нет, да все что угодно, на дачу, грядки, там все, но не Крым. 207-05-25. Продолжается голосование. Обоснование ваше по телефону 2066-066. Ну, тут же и о ценах поговорим. Здрасте, алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Валерий Михайлович.
Давайте вкратце.
У вас очень...
Извините, 2066-066, телефон прямого эфира, 404-582-017, наши эфирные ICQ. Значит, я бы и не в пятерку в Грецию ездил, продолжают нам, в деревеньке там бы жил, меня устроило. Все тихо, европейская культура. Это Денис поясняет про Грецию. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут.
Да, Алексей, слушаем вас.
Ну, по поводу Крыма, в общем, даже задумываться не надо. Я и в прошлые годы туда ездил. Единственное, что хочу сказать, Роман, все-таки с оценкой... На автомобиле мы ездили всей семьей. Значит, для сведения, 1,6 инжектор, семья из 4 человек.
Так.
На дорогу мы потратили на бензин 15 тысяч рублей.
Туда-обратно.
Вы посчитали сейчас туда-обратно?
Туда-обратно, да.
А гостиницы?
Значит, гостиница 300 рублей с носа, мы останавливались в мелких мотельчиках, 300 рублей с носа, плюс, ну, сколько там ужин, шашлычок на 4 человек, то есть, ну, добавьте еще, например, 15. Угу. Вот. В общей сложности дорога заняла неделю, то есть 4 дня туда, 4 обратно, причем за рулем я был один.
Ну это понятно, это понятно. То есть 15 тысяч бензин, это вы уже рассчитано так все посчитали.
Кстати, рассчитано, у меня чеки есть, это было последний раз в 2013 году.
А в этом году собираетесь?
В этом году собираюсь, я и в прошлом собирался, честно говоря, но у меня командировка выдалось летом, поэтому заехать я туда не успел. Просто по времени.
Ну, понятно.
И собираюсь, конечно. Дело в том, что мы отдыхаем-то, правда, мы же не берем, как в Турциях, там, значит, как там, все включено и тому подобное. Дело в том, что Крым благодатен в первую очередь для тех, кто просто с палаточкой приехал в нужное место. Вот. Там очень много неразгороженных мест, особенно на восточном побережье, хоть на Азовском, хоть на Черноморском. Вот. С магазинами, в 2013 году проблем не было. Я вообще расплачивался, ходил картой, то есть я не заморачивался даже обменом валюты. Не знаю, сколько я терял на курсе, я вот даже об этом не задумывался, к слову говоря.
Ага.
Вот. Но из 120 тысяч мы не вылезли из лимита. Семьей из 4 человек мы ездили на... почти на месяц.
Ну, понятно, ясно.
Так что, если для корректировки, значит, насколько я слышал от своих друзей, цены в Крыму повысились, практически... Грубо говоря, все равно не в два раза.
Тут так, насколько я слышал, от своих почти не повысились. То есть там, по крайней мере, на продукты первой необходимости не настолько, чтобы это серьезно заметить. Так, не более чем раз в год.
Согласен, да, но ценники от пива, которые в Инстаграме я видел, все-таки процентов на 50 есть.
О, да. Оно же там резко стало заграничным, я так понимаю.
То есть... Да, но очень хорошее, честно говоря.
Стоп, это не сейчас. Это не сейчас. Хотя есть моменты, с которыми я согласен, да.
Я собираюсь, конечно, лишь бы с работой все удалось так, чтобы график командировок совпал.
Паромом пойдете?
Чем? Куда пойду?
Паром.
Керчь, паром.
Обязательно. А дело в том, что я слежу за ситуацией в Керчи, и, значит, вот вчера было уже объявление, что смонтировали дополнительный причал для паромов, ага. И количество паромов к лету собираются увеличить. Плюс ко всему, собираются продавать на паром электронные билеты. То есть ты их покупаешь, как очередь в Сбербанк, я не знаю, в Сбербанк.
Ну, понятно, да. Идеальный вариант, если кто-нибудь из твоих чуть раньше подъехал, на тебя очередь взял.
Вполне возможно, но дело в том, что смс-очками присылается расчетное время прибытия, то есть не надо торчать непосредственно в очереди на паром. Главное преимущество электронной очереди вот такое. Это, конечно, все пока в планах, но вот дополнительный причал уже есть, так что я думаю, до создания моста этот вопрос можно решить.
Окей, понятно, спасибо. Ага. Спасибо вам большое. Скорректировали меня по ценам. Еще раз подчеркну, все сугубо индивидуально. Пусть будет. 30 тысяч, да. У меня в грубой прикидке было в два раза больше, хотя я согласен, накрутил себе там вполне возможно лишнего. Едем дальше. Здрасте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Ирина.
Ирина, едем в Крым летом?
Да, скорее всего, едем. Я хотела немножко вот по поводу предыдущего выступающего сказать, что в Крым, мне кажется, едут люди более творческие, которым интересна какая-то, ну, может быть, неопределенность, чтобы решить проблемы на месте. Ну, вот, а по поводу нашего опыта, как раз мы попали, вот, 2014 года попали в число счастливчиков, которые купили те самые билеты, которые никто не видел. Вот, и, в общем, получилось.
Ну, то есть вы просто заняли очередь...
Самолетом.
Нет, это просто сидел, я уже звонила по этому поводу летом, у меня сын очень хотел, ну, вдохновленный всеми событиями и тем, что много про Крым рассказывали, вот, ему захотелось побывать в Крыме, он отследил эти билеты 12 июня, их выбросили в продажу, и там мы выбирали даже вот какой день и когда и что. Были вторник, четверг только рейсы по одному рейсу. Купили туда-обратно, вот, но, значит, такие затраты, ребенок взрослый, 12 дней, и да, проживание, 3 экскурсии, все вместе, все вот, 40 тысяч получилось.
Понятно, понятно, спасибо.
Вот, и в этот, значит, сейчас он, когда видит картинки по телевизору про Крым, он подпрыгивает на стуле и говорит, я там был, и тут я был, и говорит, что в этом году только в Крым. То есть вот его мнение очень, скажем так, существенно, потому что, я говорю, может, в Турцию, мы как раз ездили в Турцию, и где-то еще там бывали, он... Ой, так типа что там? А что там в Турции?
Смотри.
Ну, понятно, ну, понятно, да, 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 спасибо, спасибо. Другое дело, что я уверен, что, знаешь, должным образом подойдя к поездке в Турцию, вот должным образом подойдя, и если настроиться на то, что действительно посмотреть,
ой,
я уверен, что там невероятное количество вещей, которые можно посмотреть помимо вот этого вот пляжного бара,
конечно,
отельного
конечно.
Бара и так далее и тому подобное. Здрасте, Аля, как вас зовут?
Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я просто хочу сказать, что...
Вы в Крым поедете летом?
Вот это зависит от того, что если государство лоукостеры все-таки вот разрешит... Крым,
сколько должен стоить лоукостер?
Ну, считайте, если до Москвы обещают 1500, ну, 4500 получается, 5.
То есть 5000 Пермь-Симферополь вы полетите, дороже нет?
Ну, понимаете, плюс-минус там 1000. Дело в том, что вот в Керчи аэропорт принимает винтовые самолеты. То есть, если даже такие нетрадиционные методы, как Ил-18 пустить отсюда туда, ну, на 2 часа там побольше полететь, но подешевле, а почему бы и нет? Тем более в Керчи у меня нет проблем с квартирой, начнем с этого.
Ну, Игорь, понятно.
А вас не пугает в прошлом году, как все лоукостеры в какой-то момент
опаньки, схлопнулись, да.
Да. Вы купили туда билеты, а обратно неизвестно.
Вот и сидите себе в бельбеке, гадайте.
Вы знаете, государству нужно немножко обратно в социализм, как бы запрыгнуть на летний период. Вот какую-нибудь государственную компанию организовать за счет, допустим, лизинга самолетов у частных компаний, ну, я не знаю, может быть, где-то за границей.
Ну, да? Понятно, понятно, да, спасибо.
То есть как-то вывернуться там.
Понятно, спасибо большое. Тут пишут нам, что поедут через Новороссию. Кто-то не подписался, наш слушатель, поедет через Новороссию. Если мне не изменяет память, пока у Донецкой и Луганской областей нет границы с Крымом, но если вдруг к лету она уже появится, да, флаг вам в руки, да. Здрасте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Насчет Крыма хочу вам сказать.
Хорошо, а как вас зовут?
Светлана.
Светлана, здрасте, вот. Да.
Летом бюджетников отправляли достаточно, но добираться было трудненько, хотя был прямой рейс самолета. А вот осенью послали бюджетников, уже инвалидов, в Крым. И до Москвы поезд, с Москвы самолет. Вот. Ну, все, государство все организовало.
Ну, я очень-очень рад, на самом деле, за тех, кто осенью мог съездить в Крым. Там где-то до середины октября абсолютно лето. Ну, если повезет, конечно, в Севастополе, по крайней мере. А, учитывая опыт нашего коллеги Ильи Изотова, который там работает в «Российской газете», сначала в Перми поработал, потом уехал в Крым, он где-то в ноябре,
купался,
когда ближе,
да?
К ноябрю, скидывал фотку, как он закрывает купальный сезон. Так что вполне, вполне можно. Здрасте, алло.
Доброе утро.
Доброе.
Меня зовут Антон.
Да, здрасте.
Хотел бы поделиться опытом, вот, прошедшим летом.
Давайте, делитесь.
Ездил на машине. Все замечательно, все чудесно, несмотря на очередь на пароме. Но сразу бросилось в глаза. В Алупке мы остановились.
Так.
Отсутствие правоохранителей. И самый конец нашего отдыха, это сыграло свою роль. Мы уже упаковали вещи в багажник, закрыли машину на ключ, пошли искупаться перед отъездом. Ну и у нас благополучно утащили сумку, в том числе с ключами от машины. Вот. И пришлось еще на 2 дня задержаться, пока запасные ключи самолетом родственники выслали. И местные сказали, что полицейских местных в основном всех уволили, а новых российских еще
не прислали.
Слушайте, но в мне этот кажется, беспредел-то, что... скажите, вы вернетесь в этом году? То есть это не омрачило ваши поездки?
Да, и еще хотел я продолжить. Uh-huh. Когда поехали на автобусе в Симферополь, в аэропорт, uh-huh. за ключами, что бросилось в глаза? Ну, во-первых, жара была страшная, кондиционирование там вообще на 3 с минусом. И вот эти счастливые люди, которые выходили, значит, из здания аэропорта и видели, на чем им предстоит ехать дальше, то есть это автобусы, такие, ну, достаточно уже не очень бодрые, битком набиваются, ну, мы ехали в их числе. Вот на этой жаре, то есть у людей были мнения, ну, неоднозначные, прям скажем. Ну, то есть надо наладить сервис, и я думаю, будет все в порядке. И правоохранение.
Ну, я думаю, что за год-то правоохранители там появились уж, ну, ладно.
Надеемся.
А ладно. Все замечательно. Окей, спасибо. Спасибо. Слушайте, ну, несмотря на такое большое количество оптимистичных звонков, я тебе могу сказать, что все-таки 57% нашей аудитории говорят, что они в Крым не поедут. 57% нашей аудитории не поедут. А 43% вполне рассматривают Крым как место своего отдыха. 43%. Я при всем при этом, вот буквально завершая, резюмируя, отметил бы следующее. Я не уверен в надежности наших государственных программ. Я имею в виду лоукостеры сейчас в первую очередь. Просто не уверен в надежности. Это единственное, что меня несколько напрягает.
А я-то как не уверена, когда я действительно столкнулась в том году с этими лоукостерами. То есть, я не хочу рисковать.
Вот да, То есть в надежности своих 4 колес, руля там и так далее и тому подобное, как-то ни странно, я уверен больше, допустим, чем в надежности под крылом самолета тревожно поет. Вот, хотя, это очень заманчивая штука, вписаться вот в эту субсидированную программу и успеть купить билеты туда, билеты обратно, потратить не очень много денег и запланировать там, я не знаю, 3-4 недели на каком-нибудь из побережья. Мне кажется, это, в общем, вполне прекрасно. Возвращаемся? Почему нет? Возвращаемся. А по поводу сервиса, ну, ребят, ну, сервис появляется там, где есть на него спрос. Это такой закон. Я общался с людьми, которые... 25 там, лет назад, 20 с небольшим, да, почти 25 лет назад, ездили в Турцию отдыхать. Так вот, они говорили, что сервис — это такая штука, которая появляется. Она появляется в тот момент, когда на сервис есть запрос. Если на сервис, если есть на сервис очевидный общий запрос, то в таком случае как-то народ начинает подстраиваться. И от этого никуда не деться, если, в общем, суждено нам построить наше местное Майами. Ну, будем строить, что делать.
Будет там сервис, мне кажется, будет.
Ну, рано или поздно.
Решили бы вот вопрос с перелетами, чтобы быть в них уверены, в принципе.
Да, и тогда все. Тогда, значит, следующая наша трансляция с Женькой будет откуда-нибудь, не знаю, Алушты, Алубки,
Ялты.
Не знаю, Ялты. А почему нет? Ялты, да? Да, Ялта-ФМ, отлично. 9:50, новости сейчас. 10:07 в Перми. Здравствуйте, друзья. Ну, продолжи же, пожалуйста, что ты...
Доброе утро всем. Евгения Роман у микрофона и Роман Попов напротив меня.
Вот.
Продолжение темы отдыха. Я сейчас нашла интересную заметку. Власти Египта не исключили введение рублевых взаимозачетов с Россией в туристической сфере, пишет Интерфакс. Есть шанс, что, приехав в Египет, мы сможем расплачиваться рублями.
Ну и что из этого должно следовать?
Нет, мы недавно говорили про отдых, про то, что кризис и будет дорого съездить за границу, в Турцию и другие места популярные. А вот если введут, например, данную меру, то в Крым многие не поют, поедут в Египет.
Значит, смотри, а тут есть одна такая простая штука. Я говорил тебе уже про Крым, и повторюсь еще раз, и повторять буду неоднократно. Ребята, значит, смотрите... ехать в Крым для того, чтобы найти там пятизвездочный отель All Inclusive...
Это понятно, что там нету.
Это нереально, да?
То есть... Нам же сказали, что в палаточке, в природе.
В Крым надо ехать для того, чтобы увидеть, а, чудесную природу, б, насладиться, в общем, чудесной историей этого замечательного полуострова. Это полуостров, который напичкан историей. И если вы отправляетесь в Крым, не очень хорошо отдавая себе отчет в тех мест, там, о знании тех мест, где вы будете находиться, немедленно восполните. Восполните. Вы поймете, что это не... Это ничуть не хуже поездки в какое-нибудь любое другое историческое экзотическое место. Вот, то есть это нужно понимать, что Крым — это отдельная история, это отдельное место, отдельное. Это не просто отдых у моря. Крым — это в первую очередь история. История. И вот тогда у вас все встанет в голове на свои места. Потому что в один и тот же Севастополь можно ездить, не знаю, там 10 раз, 20 раз, и постоянно видеть его по-новому. Я уже молчу про то, что можно объехать весь ЮБК, а можно приехать в один отдельно взятый Коктебель и оттуда не уезжать. Потому что возьмите просто количество писателей, которые там находились в различные годы своей жизни, и не знаю, каждый сезон берите по паре книжек того или другого. Вот, и находитесь именно вот сейчас, в этот момент, в Коктебеле вместе с ними. И очень много можно придумать себе историй, ради которых вы окажетесь там. Но в то же время, если вам нужен all-inclusive, если вам нужно чистое море, если вам нужна идеальная погода, если нужно, чтобы за вами ходили и подтирали все ваши сопли, то в таком случае это точно не Крым. И я еще не знаю, сколько десятилетий должно пройти до того момента, и пройдет ли, будет ли когда-нибудь этот момент, чтобы в Крым стал вот таким вот туристическим местом, каким сейчас является, допустим, тот же самый Египет или в некоторых местах та же самая Турция. Поэтому выбирайте, что вам надо. Это вот вдогонку к прошлой теме. Теперь давай тему новую. Мы же прошлую тему каким образом взяли? Мы читали газеты, да, у нас как бы была... Это был такой обзор прессы, причем далеко не все газеты еще прочитали, но сейчас уже что там? Уже неинтересно. Давай мы переходим к теме новой. А тема новая у нас будет продиктована исключительно обзором блогов. Смотри, в рамках обзора блогов пост Ольги Романовой. Пост замечательной Ольги Романовой. Она съездила в Екатеринбург по каким-то своим личным делам. Она находилась в Екатеринбурге. И, в частности, зашла к Евгению Ройзману, мэру Екатеринбурга. Вот что пишет Ольга Романова. Я цитирую в данном случае... ее пост, только потому, что довольно много наших блогеров, пермских, фейсбучных блогеров, этот пост сделали себе ретвит, да, сделали себе репост. Избранный мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман нереально крут. Провела чистый эксперимент. Зашла к нему в мэрию без звонка, паспорта, пропуска и предварительной договоренности. Да, он был рад меня видеть, но так ведь может сделать каждый. У него... нет бюро пропусков и охраны, в гардеробе работают улыбчивые тетеньки, и ни на одном этаже здоровенной мэрии и думы никто ни разу не спросил документов, пишет Ольга Романова. В последний раз, продолжает она, со мной так было в мэрии Берлина и в суде Парижа. Вот, что удивило конкретно Ольгу Романову. Репосты в пермском сегменте Фейсбука, безусловно. Репосты с отсылкой к нашим чиновникам, безусловно. Но я, оттолкнувшись от этого, хотел бы вас спросить. Ребят, скажите, а вот вам лично нужна до такой степени
открытая администрация
города или края? Вот вы испытываете необходимость, потребность в таких вот открытых кабинетах? Знаешь, не то, чтобы прийти поговорить, а потребность в том, чтобы всегда можно было прийти поговорить.
Само знание, что это возможно.
Да, да, да. Вот нужна ли вам такая открытость, хочу я вас спросить. 207-05-15, телефон для тех, кто говорит на этот вопрос однозначно «да». Я хочу Я хочу в любой момент, заметь, как подчеркивает Романов, без пропуска, без паспорта, без досмотра и без общения там на входе с охранниками и так далее и тому подобное. Нужна ли вам такая открытость властных кабинетов? Вот именно такая. 207-05-15, да, нужна. Вот вы считаете, что это в некотором роде ваша потребность. 207-05-25, нет. Такая открытость властных кабинетов вам не нужна. Ну, то есть не значит, что вы вот непременно хотите, чтобы они были закрыты. Значит, что вас просто не напрягает взять и оформить в бюро пропусков пропуск, если вдруг это требуется. Или вас совершенно не напрягает предъявить на входе паспорт, если вас попросили это сделать. 207-05-25. Ну, а если вам нужна вот такая открытость, тогда 207-05-15. Ну и 2066-066. Поехали. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Федор.
Как вы? Да,
знаете,
да,
вот,
да,
Федор. Пусть это какая-то открытость сюда-сюда, понимаете? Дело в том, что это все-таки мэр или там губернатор. Я считаю, что все-таки ничего такого особенного не будет, если у меня попросят паспорт, выпишут пропуск, и я пройду. Вот это, знаете, как вам даже я сказал, я бы сказал, что это какая-то бравада ненужная. Это все-таки мэр. И уже, я не знаю, как...
Небожитель.
Это...
Нет, понимаете, просто так не придешь ведь к мэру, надо записываться, и, например, прием там с 9 до 11 в определенный день недели. Вот о чем идет речь.
Ну, пусть будет так. Я все-таки считаю, что это мэр, а не просто там какой-то, ну, не знаю. Я и не считаю, что это нужно делать так, без всяких пропусков, и ничего проходить.
Окей, да, спасибо вам большое. То есть, я так понимаю, эмоциональное чувство, интуитивное. Ну как, ведь это же мэр все-таки, По мне, ладно, мэр. А, дальше продолжаем, здрасте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро, как вас зовут?
Александр меня зовут.
Здрасте, Александр.
Вот по мне лично, вот мое мнение, по мне так мне нужны не столько открытость кабинета, сколько Ройзманы. Вот если будет Ройзманы, пусть он немножко закрыт, немножко открытый, но это Ройзман, к нему можно идти. А вот эти чиновники, хоть закрытый, хоть открытый, не пойду я к ним, что я от них там буду ждать?
Харизмы
вот
не хватает, да?
Вот, Ройзманов надо побольше. И побольше, вот, как говорил Высоцкий,
Настоящих буйных.
Да, а это все вторично. Закрытость и открытость.
Понятно, окей, спасибо. Ройзманов мало. Слушайте, ну здесь сразу несколько...
Растяжка на городской думе.
Сразу несколько человек на Аську написали с восторгом. Да, Ройзманов мало. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Ну, я так понимаю, что вам-то как раз Ройзманы не обязательны, правда ведь?
Дело не в этом. Дело все в том, что если у вас открыты двери, значит, там никто не работает. И Ройзман в первую очередь не работает.
А как это связано?
Люди, которые сейчас живут в Свердловске, взвыли, потому что там ничего не убирается еще хуже, чем у нас. Но дело не об этом. Вы забыли, наверное, что Олег Анатольевич такой уже делал эксперимент?
Какой именно?
Двери
сносили? Как какой? Все было открыто. Все двери были открыты. Пожалуйста, слушайте, ребята, заходите.
Они были не для улицы.
Нет, подожди. Александр Сергеевич, вот при всем. Вы же давным-давно нас слушаете, да? И помните наши эфиры по поводу этих там снесенных дверей и все такое, пятое и десятое. Все при том, что там были снесенные двери, и торжественный товарищ Герман там что-то там пытался объявлять про open office, причем при этом проходную внизу они ведь никуда не дели. Понимаете?
Нет, но зайти-то мог любой. И любой мог в любой кабинет зайти. Я просто свидетель этого был. Итак, это пшик. Есть такое понятие администрирование или бюрократия. Бюрократия должна работать, а не двери открытыми держать. Вот о чем идет разговор. У нас нет ни Ройзманов, у нас нет нормальной бюрократии в хорошем смысле этого слова.
Понятно.
Так как весь западная бюрократия работает.
Ясно, да, спасибо. Кстати, по поводу западной бюрократии, слушайте, вот не кладите трубку, я тут совсем недавно общался со своими товарищами, которые довольно много изъездили именно по работе различные европейские страны. Так вот, они отмечают, что уровень российской открытости чиновников и российской и скорости заполнения бумаг в ряде случаев намного выше, чем, например, в той же самой Греции, Испании. И, по-моему, они еще говорили что-то там про... сейчас врать не буду, по-моему, про Францию, что ли. Но отмечали, что вот уровень российской скорости работы с бумагами, и там, с запросами и всем остальным, реально очень хорош, даже по сравнению с европейским.
Вы взяли самые это нестабильные страны с ленивым народом, который...
Народ цем надо добавлять. Суффикс.
Под солнцем, так сказать, размяк. Вместо того, чтобы работать. Ну, поэтому они, так сказать, в аутсайдерах и находятся.
Понятно. Ну, я просто к тому, что у нас не все так плохо. Спасибо вам большое. 266-066, телефон прямого эфира. Я напомню, что мы читаем пост Ольги Романовой, который довольно много народу репостнули в пермском сегменте Фейсбука. Она восхищается тем, ах, как просто можно зайти к Евгению Ройзману в мэрию Екатеринбурга без документов, без договоренности, без пропусков. Мы спрашиваем, нужна ли вам такая открытость власти? Ну, как вы к ней относитесь? 2705-15, телефон для тех, кто считает, что да, вот нужна такая открытость власти, потребность, да. 2705-25, телефон для тех, кому, ну, в общем, это и не обязательно.
Странно, что не было звонков, и никто не задумался о безопасности.
Ну, не знаю.
Насколько
здрасте, алло. Здрасте, алло. Алло.
Здравствуйте, снова Игорь говорит.
Ну, Игорь, ну извините, но вы уже были, извините. Так не считал. Давайте кого-нибудь новенького. 266-066, телефон 404-582-017-ICQ. Здрасте, алло.
Здравствуйте, ребята, Андрей Поляков.
Да, Андрей, привет.
Вообще, друзья, тема классная. И иногда, на самом деле, напрягает, когда, ну, немножко напрягает, когда вот твои, допустим, друзья или знакомые чиновники тебя же просят записаться через секретаря, там все прочее. Сразу возникает эмоциональное восприятие, но потом ты понимаешь, что в целях экономии времени лучше сделать так, потому что ты можешь, допустим, у тебя есть возможность прийти в любое время, ты пришел, а человека нет на месте, он же должен работать, правильно Александр Сергеевич говорит, он должен работать, он на выездах, он где-то еще, поэтому лучше все равно заранее позвонить, договориться, записаться, если хотите, и нормально, спокойно прийти.
Андрей, я правильно поняла, то есть работающий чиновник в кабинете, это означает, что он плохо работает, он должен...
Да нет, ну не в этом дело, просто у каждого специфика своя. Специфика своя у каждого.
Ну и опять же, согласись, Андрей, что при всем при этом хорошо осознавать, что если что, то тогда ты действительно можешь напрямую зайти.
Да, осознавать-то хорошо, ребят, но никто не запрещает. Зайдите к нам в нашу мэрию, и, по сути дела, вы зайдете в любой кабинет, вот при желании.
Ну что ж, да,
не
ладно,
пробовали
спасибо.
Просто, да?
Ну, если честно, у меня, например, никогда не было такой ощутимой потребности.
Ребят, и никто паспорта там не спрашивает, вот уверяю вас. То есть, вот, пожалуйста, на любой этаж, в любой кабинет заходите. Там, правда, электронные эти замки дверей, там все прочее, но это все очень легко преодолевается, как
бы. С помощью отмычки, фомки и так далее. Андрей, все, спасибо тебе большое, спасибо, дорогой.
Эксперименты сейчас будут пермяки ставить.
Значит, смотрите, мы продолжаем голосование. Нужна ли вам такая открытость власти? Вот такая вот, чтобы без вот спокойно, в любое, вот зашел и все. 270515. Да, нужно. 270525. Нет, не нужно. Слушаем рекламу, потом вернемся в эту студию.
Пермский разворот.
Так, ну слушай, ну у меня дело в том, что настолько очевидные результаты голосования, они
нужна.
Вот не меняют. Да, то есть у меня вот все в районе 90% вертится. Сейчас вот 88, например, да. Я помню, что еще пару минут назад было там что-то 91 с чем-то. Вот, ну, 88% я нажал на кнопку «Стоп». То есть подавляющее большинство тех, кто считает, что нужна такая открытость власти. И вместе с тем, смотри, ведь пишет нам, допустим, Денис, популизм. На встречу можно и так попасть. Главное, чтобы после встречи дела были, чтобы тебя слышали, чтобы готовы были действовать, говорит Денис.
Это правда.
Вот. И дальше Виталий пишет. Испытываю потребность во власти как в сервисе. Как это будет проявляться? Это вторично. Свободный проход все-таки страшновато, и взорвать могут, вот ты говорил про безопасность, да? То есть, ну, власть — это в первую очередь сервис, считает Виталий. И мне, кстати, близка эта точка зрения. В конце концов, зачем я должен идти в кабинеты? Ну что я там потерял? Ну вот правда, вот так вот, положим руку на сердце. Когда в последний раз у тебя была потребность не жить, не быть, дойти до мэра?
Не было.
У меня тоже.
Не было.
Если честно,
мы на самом деле, видишь, у нас есть возможность дойти до мэра вот через микрофоны.
Ну,
бывает, после эфира звонят и говорят, мэр послушал.
В конце концов, давай так. Вот если уж совсем по-серьезному, до мэра у нас можно дойти через Твиттер.
Да,
да. Да, да. То есть нет никаких проблем. Через Facebook можно дойти до мэра, если уж так надо. Зачем ломиться к нему в кабинет, не знаю. Кстати, к Ройзману мне думается, точно так же можно. То есть, ну вот, если уж так принципиально, если так принципиально зайти и попить чай с Ройзманом, это с одной, это один коленкор. Но с другой стороны, если бы это была не Ольга Романова, мне кажется, что Евгений Вадимович себя бы иначе повел. Ну, понимаешь, да?
Думаешь,
так?
Да.
Ну, представляешь, заходим мы с тобой и говорим: «Женя!» И руки вот так, сейчас, знаешь, разводим. «Женя!» говорим мы. «Ну, друг Ситный, давай чайку!» Мне кажется, он как-то вряд...
Я сказал бы, я занят.
Ну, вряд ли он был бы сильно рад нам с тобой. Ну, вот правда. При всем при том, что вроде как мы даже несколько раз пересекались, и в этой студии в том числе, но вряд ли, ну, согласись, что он вряд ли был бы...
Ну, вот,
и славно. В таком случае, мне кажется, что не надо никаких камней ни в чей огород. Тем более, что он пишет же нам. Сапков в Твиттере хорошо отвечает, и колл-центр его опять же. Так что, ребят, нормально. Нормально, да? Не нужно нам. Ройзмены нужны. Я вот с этим тоже соглашусь. Вот такая вот открытость, это не так уж и принципиально. Самойлова бы еще в Твиттер. Это тоже предложение по ICQ. Все, спасибо, братцы. Значит, с этой темой завершили. Это у нас как бы был обзор блогов. Давайте переходим к следующей истории.
Пермский разворот.
Значит, смотри, следующая история, она у нас такая, она у нас политическая. Она у нас политическая, она про выборы губернатора. Геннадий Кузьмицкий и его товарищи в группе «Согласие», ну, как бы она не зарегистрированная депутатская группа, ну, вот эти вот депутаты, они предлагают набор изменений в закон о выборах губернатора. Эксперты, конечно, говорят, что это не более чем популизм, и, дескать, все это нужно не для того, чтобы изменения появились, а исключительно для того, чтобы засветиться в медиапространстве. Нет, ну если нужно засветиться в медиапространстве, то, в общем, давай устроим звездный час, ну, звездные несколько минут Геннадию Кузьмицкому. Например, он говорит, что надо бы отменить норму о способе выдвижения кандидата в губернаторы Пермского края от лица партии. Он говорит, что губернатор, вернее, кандидат на пост губернатора вполне может быть самовыдвиженец. Зачем идти к партиям на поклон, вопрошает Геннадий Кузьмицкий. Недавно несколько рассорившийся со своей партией. Зачем идти к партиям на поклон, когда губернатор может быть и самовыдвиженец? И вот это вот первая история, я бы очень хотел ее заголосовать очень быстро. Ребят, по вашему мнению, кандидат в губернаторы, ну, на выборах губернатора, должен, идти только от партии, заручиться поддержкой какой-то партии, ну, знаешь, количество поручителей какое сразу. То есть они вроде как первый барьер. 207-05-15. От партии. 207-05-25. Может быть самовыдвиженцем. 207-05-25. Может быть самовыдвиженцем. Нет, он должен идти от партии, ну, если он кандидат в губернаторы. 207-05-15. Нет, он может быть самовыдвиженцем. 207-05-25. Все очень просто, на самом деле. Только от партии 15, может быть самовыдвиженцем 25. Рассматриваем предложение Геннадия Кузьмицкого по поводу губернаторов. Так, ну и давайте звонок. Здрасте, алло.
Да, доброе утро, здравствуйте.
Вы забанены. Что же вы, забыли, что ли?
Это Алексей Бессонов.
Ну, конечно. 207-05-15, собственно, только от партии. 207-05-25, может быть самовыдвиженцем. 404-582-017, наше эфирное ICQ, ну и 2066-066. Здрасте, алло.
Да, доброе утро.
Вы забанены. Собственно, что мне сейчас несколько раз повторять? Да, не занимайте линию. Вот, значит, здесь какая штука? Ни одна из действующих партийных фракций не может решиться на отмену этой нормы, поскольку таким парламентариям мешают партийные дисциплины, говорит Геннадий Кузьмицкий. Здесь, в общем, поэтому непонятно, каким образом это будет продвигаться. А также депутаты считают разумным скорректировать закон о выборах депутатов в части отмены так называемой «тройки». титульного шорт-листа из кандидатов, которые стоят перед региональным списком партии. Но это по поводу паровозов. Вот про паровозов мы с вами будем говорить в следующей части, а пока мы продолжим по поводу губернаторов. Дело в том, что у нас тут своеобразная сейчас складывается ситуация. Алло.
Алло, еще раз здравствуйте, это Федор вам позвонил. Знаете, я считаю, что, в общем-то, конечно, надо бы побольше выдвижения, но у них все равно какие-то есть доверенные лица, поэтому есть какая-то, значит, рекомендация, значит, от людей. А партии, понимаете, в чем дело? У нас ведь, как получается, единственная партия, значит, гегемон наш, все время выигрывает выборы, поэтому вот только из-за этого я бы не хотел от партии выставлять кандидатуры. А вот так-то, конечно, все, по идее, это не имеет никакой разницы.
Понятно, спасибо. 2066-066, чтобы там вот не было гегемонов, как бы не было, чтобы. А еще одна мысль на этот счет. Здрасте, алло.
Да, доброе утро.
2066-066, телефон прямого эфира. Я, кстати, могу уже нажимать на кнопку «Стоп» в нашем голосовании, чисто теоретически. Оно тоже уже вполне ясно. Ну, кажется, оно и было таким. Алло.
Доброе утро, Дмитрий.
Да,
я считаю, что, значит, кандидаты на пост губернатора могут быть и от партии, и самовыдвиженцы.
И так.
Говорить только и так. Почему говорите, что или так, или...
Ну, смотрите, все очень просто. Все очень просто. Значит, вот именно ваша точка зрения предлагается Геннадием, озвучивается Геннадием Кузьмицким. Он допускает самовыдвиженцев. Не говорит, что только самовыдвиженцев. Он допускает их. То есть на данный момент только от партии. На данный момент. По закону.
Я понимаю.
А Геннадий Кузьмицкий говорит, давайте еще самовыдвиженцев пустим. То есть вы полагаете, что это вполне можно сделать. Но ведь тогда...
Естественно, он... У нас все должны иметь право, равное право, значит, на при участии в выборах. То есть у нас сейчас ограничено, то есть только ты должен быть членом партии, партия должна быть выдвинута. Если у тебя есть поддержка, так скажем, народа, ну, определенная, да, но ты не состоишь в партии, значит, ты ограничен в своих возможностях избираться.
Окей, понятно, спасибо. 82% с вами согласны. 82% нашей аудитории. Да, мы про паровозы поговорим чуть дальше. 10 часов 33 минуты. Мы везем с собой кота. Нет, вот это мы сейчас выключим. Это мы выключим, это мы тоже выключим, потому что мы с этой темой закончили все. Про губернаторов поговорили. Теперь про паровозы. Следующая история, которую предлагает Кузьмицкий с товарищи о выборах депутатов ЗАГС Собрания Пермского края. Они предлагают скорректировать закон и отменить тройки.
Напомню, что за тройки.
Ну... Значит, тройка – это шорт-лист известных персонажей, которые возглавляют ту или иную партию. Вот ты очень популярный человек среди наших слушателей. Сергея Слободина знают все. Юра Бобров невероятно популярен.
И?
А я хочу попасть в Заксобрание. И вот... Я иду, значит, в партийном списке на пятом месте, на втором месте, на четвертом, в первой пятерке. А во главе списка у меня стоит Романова, Бобров, Слободин. При всем при том, что ты не собираешься работать в ЗАГС Собрании. Сережа не собирается. Там, Юра Бобров тоже не горит желанием. Но вас знают, и за вас будут голосовать. Так вот, эти самые тройки, титульный шорт-лист, предлагает отменять Геннадий Кузьмицкий, руководствуясь принципом, кто набрал больше процентов, тот и прошел, чтобы не было никаких плавающих мандатов, тем более, что его отменил Конституционный суд. Ну и паровозы пока, паровозы до свидос. Тут у меня к вам, собственно, только один вопрос. Я, если честно, несколько удивился, когда прочитал этот абзац в «Коммерсанте». Мне всегда казалось, что это такая наивная и такая старая технология, на которую сейчас никто не ведется. Ну, может быть, велись лет 15 назад. Ну, не сейчас же. Ну, не 99-й год на дворе. Но, тем не менее, давай-ка спросим. 207-05-15. Телефон для тех, кто... обращал внимание на паровозы.
На первую тройку.
Да, на первую тройку. Кто обращал внимание на паровозы, на первую тройку, на таких топовых людей на выборах? Вы обращали внимание, 207-05-15. Для вас было важно, кто возглавляет список, 207-05-15. Вы обращали внимание на их имена, на их заслуги, 207-05-15. 207-05-25 вы не обращали. 207-05-25 вы и так не обращали на них внимания. То есть вам это было не принципиально, вы понимали, что это паровозы, что это для рекламы, что это, не знаю, там для какого-нибудь, не знаю, для какого-нибудь пиар, для раскрутки, но вовсе не для того, чтобы сидеть и непосредственно работать. 207-05-25 вам и так на них было, в общем-то, поровну. 207-05-25 вы обращали, 207-05-15 вы обращали на них внимание, 207-05-25 нет, не обращали. Так, так. 404-582-017 наша эфирная ICQ. Тут вот мне уже некоторые наши сотрудники припоминают тра-та-та-тра-та-та. 2-0-60-0-60-2-0-66-0-66, телефон прямого эфира. Ну, тут поговорочки. Здрасте, алло, как вас зовут?
А еще раз, Александр Сергеевич.
Давайте.
Вы знаете, здесь ситуация, мне кажется, не изменится, вот исходя из каких соображений. Вы обратили внимание, сколько проголосовало народу за то, чтобы Ройзман был, да, и чтобы открыто было? Вот тройка. Это нужна людям, которые обладают стадным мышлением. Вот им 80% нужны вот эти вот бараны, которые их ведут на заклание. Помните, есть такое понятие «священные бараны», которые идут впереди?
Ну, там был козел, но это не важно.
Ну, не важно. Людей называть козлами неудобно как-то в этом плане. Да?
Ну,
и смотрите,
баранами
что получается.
Тоже,
Баран это овечка, баран. Как-то более-менее понятно. Смотрите дальше, что получается. Мы поставили трех человек. Это чисто маркетинговый ход. Это люди, которые пришли не в политику работать. Это люди пришли из торговли, с торговым мышлением. Им надо продать кандидата. Им не показать человека как такового, а продать кандидата. И они нас воспринимают как толпу, которая купит все. И поэтому вот отсюда такая тройка и так далее. Надо отменять категорически всех этих троек. Либо, если ты вписался в этот список, будь добр, тащить эту лямку до конца.
Ну да, иди работай, законы принимай.
Да, да? Иди работай. Если ты не пошел работать, надо клеймо поставить и запретить вообще больше его, так сказать, политической деятельности не принимать и не близко не подпускать. Пускай занимается торговлей или там еще чем-нибудь другим.
Ну или там в конце концов, я не знаю, там взять какой-нибудь штраф. Ну а почему нет?
Нет, штраф не поможет, деньги не играют роли. Мы опять уходим на торговые отношения. Политика — это не торговля.
Ну, в таком случае, да, клеймо. Ладно, спасибо. Но, то есть, я так понимаю, что после вашей тирады, я понимаю, что вы, в общем, и не обращали внимания на эти тройки раньше.
Нет, что никогда. Это же смешно в высшей степени. Угу. Я не обладаю стадным инстинктом, к сожалению, может быть.
Понятно, спасибо. Если вы обращали внимание на тройки, на первые тройки, на паровозы в списках, ваш телефон 207-05-15, то есть вы следили за ними, вам было важно, кто там возглавляет эти списки. Там Юрий Литрутнев, ну, условный там, да, какой-нибудь. Или вполне возможно Олег Чуркунов находится во главе списка. Я помню, и такое было у нас над одной из популярнейших партий. Вы обращали на это внимание 207-05-15? Нет, не обращали. Вы вот, как Александр Сергеевич, так гордо говорите про себя, что никакого стадного инстинкта. Тогда 207-05-25. Ну и 2066-066, телефон прямого эфира. Здрасте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте, это Владимир.
Да, Владимир.
Видите, давно ведь уже сказано, что политика – грязное дело.
Ну...
Вот так вот это, наши власти так этим и занимаются. Видимо, не только власти, но и другие партии. Больше сказать нечего.
Больше сказать нечего. Ну, понятно. Ну, ясно. Ну, на нет и суда нет. Ладно, спасибо. Спасибо большое. Точка. Так. Значит,
итоги голосования?
43% нашей аудитории, 43% нашей аудитории честно признались, что они в целом, скорее обращали раньше внимание на вот эти вот первые тройки. То есть они следили за ними. Для них это было в какой-то момент важно. 43%. 57%, нашей аудитории сказали «нет». Они и раньше не обращали внимания, 57%, да, много. Они и раньше не обращали внимания на вот эти вот самые тройки, на этих паровозов. И сейчас бы не обращали внимания. Но, как бы то ни было, я напоминаю, что из материала «Коммерсанта» следует, что, дескать, Геннадий Кузьмицкий сейчас планирует это законодательство поправить. Кстати, еще раз повторюсь, достаточное количество экспертов говорит о том, что это так, не более чем заявление. Исключительно, мол, для того, чтобы о себе каким-то образом напомнить. Ну и последняя история, буквально на 5 минут. Буквально на 5 минут последняя история, о которой мы бы хотели... Сейчас, подожди, я обновлю. О, тоже здесь все везде. О которой мы хотели бы вам предоставить. Это история по поводу полетов. То есть мы про полеты в Крым уже поговорили. Я напоминаю, что на прошлой неделе мы говорили про полеты в Екатеринбург. А в частности, упоминали про цифру...
Около 5600, да. 5600. Билет только в одну сторону.
И это без дополнительных
сборов.
Кстати,
вот как раз в эти дни, по-моему, с 21 января.
Ну, а сейчас у нас появилась информация о том, что у нас, помимо Екатеринбурга, та же самая авиакомпания «Руслайн» организует полеты в Челябинск и Тюмень.
А суммы называют, интересно?
Челябинск и Тюмень. Я думаю, что они сопоставимы. У меня вопросов по Екатеринбургу особенно никогда не возникает. Как-то так получилось, что мы настолько злейшие друзья и заклятые подруги, и там все что угодно, вот с этим славным городом, вот так вот, Пермь, Екатеринбург, Пермь, что вроде понятно, что туда кто-нибудь да должен летать по неважно каким ценам. Вроде кто-нибудь, да. Но вот Челябинск, Тюмень. И вот тут у меня уже возникает вопрос. Ребят, а как вы считаете, а вот эти межрегиональные, внутрироссийские перевозки, не Пермь-Москва и Пермь-Якат, а какие-то другие направления, Челябинск, Тюмень, Самара, может быть, Саратов, Волгоград, вот они будут востребованы? Вы лично испытываете потребность летать по нашей стране не в Москву и не в Якат, а вот куда-нибудь еще? Просто интересно, будут востребованы или нет. 2066-066, телефон для тех, кто готов рассказать, куда бы он хотел летать. 2066-066, помимо Москвы и Екатеринбурга. Ну, а голосование... Короткое у нас, в общем, для тех, кто «да», «нет», готов ответить. 207-05-15, телефон для тех, кто считает, что «да», Челябинск, Тюмень и прочие города, Самара, Казань, может быть, будут востребованы, и туда надо летать, надо организовывать, надо заходить на эти рейсы небольшим компаниям. 207-05-15. 207-05-25, телефон для тех, кто полагает, что в нынешних условиях такие направления востребованы не будут. Достаточно того, что мы будем летать в Москву регулярно, в Екатеринбург задорого, а в Крым, ну, в сезон, бюджетно, и все. И все. А все остальное уже не так.
Мне кажется, зависит от того, будет востребовано или нет, от суммы проезда. Понимаешь, за 5-600 смысл летать, если можно сесть этот поезд, известный, каждый день в 11 вечера ты садишься, в Екатеринбурге ты в 5 утра. В 5.30 это как раз, когда открывается метро. Зачем эти билеты туда-обратно 10 тысяч, вот непонятно. Я жду, когда откроется сообщение Пермь-Тбилиси, например. В Грузию я мечтаю слетать. Что мне Челябинск? Села на автобус. Ну, потерплю я эти 10 часов. Или в поезд я сяду через пересадку или куда. Ну, наверняка до Челябинска идет без пересадок, конечно же,
вот
сообщение.
Пока с тобой не соглашаются наши слушатели. Я напомню, 207-05-15, телефон для тех, кто полагает, что рейсы будут востребованы. Дополнительные. Тюмень, Челябинск, Самара, Казань. Вот эти вот внутрироссийские рейсы будут востребованы. Пока таких большинство. 207-05-25, это если вы с Женей согласны и полагаете, что нет. При таких ценах, при таком, я не знаю, там, расписании...
Расписание РЖД. Ну, неплохом расписании РЖД можно, в принципе, при желании и в Тюмень, и в Челябинск доехать.
Мне в Самару надо, пишет Марс. Самолеты в Самару до 20-30 мест будут востребованы однозначно. Это его точка зрения. Так ведь летали же уже в Казань, напоминают нам по ICQ.
А потом отменяли. Ну, потом потому что отменяли. Непопулярные
конечно,
рейсы.
Конечно, конечно.
А зачем опять начинать?
Вроде и универсиады там уже не предвидится, так что большой вопрос. Другое дело, что до Казани нам добираться не
а
очень.
А в Самару сейчас без рук над Волгой. Что там делать летом теперь?
Да. Разве что гулять по набережной. Да, она там просто прекрасно. Бесподобная. Ну что, все, давай, значит, нажимаем на кнопку «Стоп». Ну и грубо это все выглядит так. 60 с небольшим процентов успели проголосовать за твою позицию. Они сказали, что вряд ли эти рейсы будут, и эти направления будут востребованы. Ну, меньшинство на стороне авиакомпании «Руслайн», которая считает, что надо летать. Раз будет возможность, значит, будут и желающие. Завтра мы не вернемся в утренний разворот. Никакого утреннего разворота на Пермском эхе завтра не будет.
Дай надежду. Будет послезавтра, нет?
Послезавтра будет. А завтра нет, потому что завтра профилактика. Завтра профилактика. Не мы делаем эту профилактику. Не надо ругаться на нас. Вот, мы тоже, в общем, готовы поругаться на всех желающих сделать профилактику.
Не теряйте нас в четверг. Ну, вернее...
В среду. Не теряйте нас в среду.
Не теряйте нас в среду. Хотела продолжить. В четверг уже будет разворот. Я думаю, что Нина вернется. Нина Соловей вернется.
Да, обязательно. В четверг мы с Ниной Соловей.